Всем привет! Меня зовут Павел Лебедев, и это проект «Тяжеловато». Первый подкаст на российском пространстве об истории тяжелой музыки. Ну что, добро пожаловать в самое эпохальное время для тяжмета – 80-е. И мне, если честно, было крайне сложно выбирать группы для второго сезона, потому что их тьма тьмущая. Поэтому, если вы посчитаете, что я кого-то пропустил, не спешите кидаться тапками. Чтобы выкрутиться, я завел телеграм-канал с названием подкаста «Тяжеловато», в котором буду писать о группах и альбомах, которые не попали в выпуск. Ищите и подписывайтесь. А мы начинаем второй сезон. Вообще, любое изменение десятилетия – это всегда волнительно. Пора неизвестности и все такое. Поверьте, тяжелая музыка на пороге 80-х тоже оказалась перед лицом неизвестности. Если переслушаете заключительный выпуск первого сезона про 1979, увидите, насколько разномасленной была картинка. Металлисты соседствовали с постпанком и нью-вейвом, и прелесть заключалась в том, что каждый мог выбирать, в каком направлении ему развиваться. Забегая вперед, скажу, что металлистам повезло больше всего. Тем не менее, к 1980 году было еще не все так очевидно. Постпанк еще властвовал на британской сцене, а вместе чуть ли не за ручку с ним идет синти-поп. И этот союз успешно просуществует примерно до 1983. Что касается лагеря тяжеловесов, то там достаточно интересно развивались события. Все новые веяния возникают опять же в Великобритании. Там молодые андеграундные тусовщики, вышедшие из панка, захотели отбросить ярлык неугомонных бунтарей, а наоборот, показать, насколько сильно они эволюционировали. И реально, буквально за какой-то год на британской сцене возникает россыпь молодых дарований, которых объединило общее направление – новая волна британского хэви-метала. Название искусственное, банальный журналистский ход, о чем подробно рассказал в прошлом выпуске. Новички прекрасно усвоили главный музыкальный урок. Хочешь добиться успеха? Записывай качественный материал. И одни из первых, кто был готов поступиться неотесанностью во благо чистоты, это Def Leppard. Еще до того, как британцы превратились чуть ли не в главную аор-группу 80-х, выходцы из Шеффилда за какие-то 3 года с момента основания в 1977 смогли пробиться на американский рынок. Интересно, что Шеффилд больше известен как родина самого старого футбольного клуба в мире – Шеффилд Юнайтед, и тем, что там сталелитейные заводы. Но Пит Уиллис, Рик Сэвидж и Тони Кеннинг решили, что играть профессиональный футбол или батрачить на заводе они не будут, а выберут музыкальную карьеру в группе под названием Atomic Mass. Однако будущий участник Джо Эллиот как раз-таки работал на заводе, но по счастливой случайности по пути с работы он встретил Уиллиса. Они разговорились, и последний сказал, что его группа ищет вокалиста, а Эллиот предложил себя, хотя до этого никогда в жизни профессионально не пел. Но опыт Sex Pistols подсказывал, что это особо и не нужно. Кстати, именно Эллиот стал автором названия Def Leppard. Однако неумение играть или петь – одно – а вот подход к карьере совсем другое. Сэвидж в интервью говорил о полной серьезности намерений и что группа не станет прохладительным санаторием для веселья. По словам Эллиота, они первые 6 месяцев очень упорно репетировали и писали материал. Однако они поняли, что в одну гитару не справляются. Тем более тренд на 2 в рок-кругах становился все более очевидным. И в 1978 в Def Leppard приходит амбициозный Стив Кларк. Но с условием, что группа регулярно будет давать концерты. И уже в июле 78-го «Леопарды» отыграли дебютный концерт в школе перед аудиторией 150 детей. Согласитесь, лучшей аудитории для сарафанного радио и не найти. И действительно, слухи начали ползти, что в Шеффилде играют очень благородную музыку. Через год музыканты выпускают первую официальную запись, одноименную эпишку на 3 песни. Этого оказалось вполне достаточно для начала гастролей по Великобритании. Но в группе происходит обновление. Место нового барабанщика занимает Рик Аллен, и уже в формате устоявшегося квинтета и в декабре 79-го Def Leppard над Starling Studios засели писать дебютный альбом. Дело в том, что перед записью у группы не было полноценного контракта, и чуть ли не за идею с ними начал сотрудничать Том Аллен. Знаменитый британский продюсер, ставший постоянным звукорежиссером Judas Priest 80-х. И об этом мы еще в дальнейшем поговорим. Пока я лишь скажу, что 80-е – это вообще период именитых продюсеров. Вот господин Алам и принадлежит к числу таких людей. По признанию Эллиота, большая часть дебютного альбома – это наработки группы после первых 6 месяцев после образования Def Leppard. И в студию они пришли достаточно подготовленными. Поэтому сам процесс записи, по словам музыкантов, занял всего-то месяц. А уже в марте 80-го Def Leppard выпустили альбом под названием All Through the Night. Почему я выделил именно самый первый полноформатный релиз, а не какую-нибудь пироманию 83-го или уж ту самую истерию 87-го? Друзья, отвечаю. All Through the Night – это та пластинка, которая двигала сам жанр тяжелой музыки в 80-м. Это раз. Второе – это Том Алам, тяготевший именно к чистому гитарному звуку и увесистый ритм секции. А третье – никаких синтезаторных примочек, с которыми группа начнет баловаться всю дальнейшую карьеру. Даже построение композиции на первом альбоме в корне отличается от остальных. On Through the Night – это набор самых разнообразных ритмических рисунков. Например, одна из центральных вещей – Wasted – самая тяжелая по подаче и настроению. Мрачная, с мощным рифингом и чувством опасности. Это как раз тот самый классический образец звучания новой волны британского хэви начала 80-х. Да и текст весьма подходил для того периода. Одиночество, отчуждение от общества, проблемы с алкоголем и наркотиками. Ведь сама ситуация в Британии к этому располагала с приходом Маргарет Тэтчер на пост премьер-министра Соединенного Королевства. И в этом плане Wasted стала своеобразным голосом поколения. Вообще, для дебютного альбома Def Leppard звучали очень стройно, а Джо Эллиот за 2 года стал хорошим вокалистом, который к середине 80-х, честно говоря, станет петь еще лучше. Поэтому неудивительно, что именно он чаще всех дает интервью и в центре кадра на фотографиях группы. Но уже в 1980-м главная черта Эллиота – это его мелодичность и мягкость. В отличие от многих коллег по жанру, которые больше пользовались техникой речитатива, Джо старался максимально широко использовать свои голосовые возможности. Вокальная линия буквально растягивалась на всю песню, и голос получался таким отдельным инструментом, который, по сути, дополнял другие, а не накрывал их. Особенно отчетливо прослеживается в моей любимой песне альбома «Answer to the Master». Группа после выпуска ее практически никогда не играла на выступлениях, отдавая предпочтение более стадионным хитам. Но в «Answer» вы можете услышать, как ритм секции Алина и Сэвиджа слаженно работает с голосом Эллиота. Ну и к тому же Def Leppard не чурается спеть о фантастических сюжетах. Что мы получаем на выходе? Одну из самых значимых пластинок нового десятилетия. Это самое важное. То, что Def Leppard делали после On Through the Night, это красивый, опрятный, грамотно выстроенный мейнстримный хард-рок. Другое дело, что от Эллиота смешно читать комментарии, что из плеяды групп новой волны британского хэви выжили только они и Iron Maiden. Ведь Def Leppard выпустили только один альбом, который по-настоящему тяжелый. Поэтому, друзья, не верьте словам Эллиота, а лучше слушайте больше музыки. Тем более, не только Эллиот обладал симпатичным выразительным голосом. Здоровую конкуренцию ему мог составить Шон Харрис, вокалист Diamond Head. Но история коллектива, который, по сути, дал жизнь Металлике, началась еще в 1976-м, благодаря Брайану Татлеру и Дункану Скотту. Что касается самого названия, то здесь стоит сказать спасибо плакату с обложкой альбома британского музыканта Фила Манзанери, висевшего у Татлера дома под названием Diamond Head. В принципе, вот так просто появилось название. Но чтобы стать группой, которой чуть ли не все трэшеры скажут спасибо в середине 80-х, 2 человек недостаточно. Нужен был басист и, самое главное, вокалист. Так как на момент создания коллектива парни учились в школе, они не придумали ничего лучше, как устроить прослушивание именно в школе. Таким образом, в группу попал совсем юный 15-летний пацан Шон Харрис. Заключительным участником группы тоже стал один из школьных приятелей Татлера Колин Кимберли. Вообще интересно, как школьные занятия никак не мешали квартету выстраивать музыкальную карьеру, потому что уже через 2 года после образования они смогли записать демку, которую смело отправили в редакцию журнала Sounds, при этом получив даже хвалебные отзывы редакторов, которые в 1978 году жили все припеваючи и никак не ожидали услышать нечто тяжелое. Но нет. На счастье Diamond Head они были впечатлены, и это дало возможность для концертной деятельности молодых школьников. Дело дошло даже до того, что они в 1979-м сыграли несколько шоу на разогреве у AC/DC. Но парни поняли, что пора не только концертами доказывать свои музыкальные качества, им нужна пластинка. Но вот незадача. Контракт с группой заключать лейблы не стремились. Им ничего не оставалось, как все сделать за свой счет. Музыканты отправились в Устершир, в Западную Англию, чтобы осесть в студии Old Smithy, а в качестве продюсера с ними работал Рэг Фэллоус. Но не потому, что он обладал какими-то сверхпознаниями в сфере звукозаписи, а из-за того, что он владел фабрикой по производству бумажной продукции. Через него музыканты хотели распространять свои пластинки, так что, можно сказать, группа занималась всем сама. Diamond Head записали всю пластинку за неделю, и это удивительно, учитывая, что продолжительность песни варьировалась от 6 до 9 минут, и только 2 звучали чуть больше 3. Из-за такой длины хватило только на 7 песен. Другое дело, какую маркетинговую стратегию предприняли музыканты. Сначала была изготовлена 1000 копий с пустой белой обложкой. На всех копиях были автографы каждого участника коллектива. Получить такую пластинку можно было либо на концерте, либо почтой за 3,5 фунта стерлингов. На обложке следующей партии был отпечатан список песен. В народе же альбом так и стали называть «белым». Принцип самиздата сработал прекрасно. Поклонники тяжмета оценили старания Diamond Head, а музыкальных журналистов вообще не смутила длина песен. Наоборот, они подчеркивали, что именно стремление создавать продолжительные многослойные песни – это очень смелый шаг, когда большая часть групп старались уложиться в формат 3-4 минут. Как и в случае с Джо Эллиотом из Def Leppard, пресса отмечала вокальные данные Шона Харриса. Критики журнала Rolling Stone называли его металлической версией Роберта Планта, в том смысле, что Харрис именно артист. Он не старается именно визжать, а грамотно управляет интонациями в нужный момент композиции. По такому принципу построена песня «Helpless», где музыканты разошлись на 7 минут. Но здесь звенящий голос Харриса соседствует с зубастой гитарой Татлера. Первоначально кажется, что голос и музыка не вяжутся, но потом будто наступает стадия привыкания. Но основная причина, по которой песня запоминается, это скорость. Тут ритм-секция Скотта и Кимберли прямиком из панковского прошлого, а гитарист уже в миноре начинает стругать основной риф. Но если Helpless – это образец песни в стиле «Беги, не оглядывайся», то, наверное, главный хит со сложно сочиненной структурой – это «Am I Evil». Да, именно Металлика возведет в культ эту песню, если бы не Ларс Ульрих, который был оголтелым фанатом британцев и не прилетел бы из США в Британию, чтобы буквально жить с группой. Благодаря ему мы узнали, кто автор данной песни. А вот отголоски к самой мрачной песне альбома уходят прямиком Black Sabbath, то есть когда композиция строилась вокруг напряженного рифинга. Музыканты хотели провернуть аналогичный трюк по атмосфере. Они старались написать очень страшную песню. Что касается структуры, то Харрис и Татлер черпали вдохновение у произведения английского композитора Густава Холстова и его сюиты «Марс. Вестник войны». Песня имеет трехактную структуру. Маршеподобное вступление, потом идет среднетемповая часть с припевом и куплетом, а вот концовка уже будет быстрой. О таком замахе Iron Maiden в 1980-м могли только мечтать, потому что свои мегаломанские мечты Стив Харрис начнет реализовывать только в 1982-м. Поэтому Am I Evil и получила такое признание из-за своей первоначальной неопределенности, и ее ждали на концертах, чтобы в конце концов отжечь как следует. И отрадно, что группа играла в одного гитариста – Татлера. Понятно, что при записи дорожки накладывались друг на друга, но на концертах Брайан играл все в одну, можно так сказать, руку. Вообще любопытная происходила ситуация с тяжелой музыкой. Панк старался упрощать структуру и длину песен, а хэви-метал решил оставить только быстрые, простые триольные ритм-секции, а вот гитарная работа вернулась к исходным корням классического хард-рока 70-х. Это делали и те же Diamond Head, но и их соседи из пригорода Ньюкасла, группа Tigers of Pentank. Так, давайте разбираться, кто стоит за этим причудливым названием. Группа была сформирована вокалистом Джессом Коксом, гитаристом Робом Уиром, басистом Ричардом Лоусом и барабанщиком Брайаном Диком в 78-м. И как их коллеги из Def Leppard, достаточно быстро набирали популярность в местных кругах, регулярно давая концерты. Другое дело, что странное имя тоже работало на руку группе. В интервью Уир рассказывал, что Ричард Лоус в то время был помешан на научной фантастике. Он читал книгу Майкла Муркака, которая называлась «Буреносец», где и приметил несколько названий, а потом соединил их. Пантанг – это рифы, торчащие из моря, а тигры были назначены охранять их. Ричард сложил два этих названия, и получилось «Tigers of Pantang». Как видите, шиза полная. Я, если честно, творение Муркака не читал. Но на самом деле отдельно будет интересно разобрать вопрос, как писатели в жанре фантастики и фэнтези влияли на рок-музыку. Реально, их влияние очень и очень велико. Возвращаясь к нашим героям, тигры тоже оказались в нужном месте и в нужное время новой волны британской хэви-метал музыки. Поэтому уже в 79-м они выпускают дебютный сингл «Don't Touch Me There» на американском лейбле MCA. Чем он примечателен? Прежде всего тем, что первой записью на американском рынке стала песня Элтона Джона «Crocodile Rock». Можно сказать, тигры вытянули счастливый билет. Но по словам того же Уира, лейблам самим было интересно работать с новыми музыкантами. Ведь Iron Maiden были подписаны на AMI, Крокус на Ариола, а Саксон подписали контракт с Carrere. MCA были впечатлены напором молодых музыкантов и дали им возможность проявить себя на поприще полноформатного альбома, а в качестве наставника к ним был представлен Крис Цангаридес. Вы не представляете, насколько он легендарная личность для тяжелой музыки. Человек, работавший с Гэри Муром, Ингви Мальмстимом и Йеном Гиллоном. Вообще, у него очень-очень длинный послужной список. Да, в 1980-м Крис еще не обладал таким музыкальным авторитетом, который, например, был у Мартина Бёрча, но знал толк в звукозаписывающем деле. Другой важный момент. Музыканты вообще не беспокоились о студийной записи. Уир говорил, что первая пластинка была записана и сведена за 11 дней, что для альбома очень быстро. Но гитарист Тигров заявил, что это не было проблемой, потому что они уже год как играли песни на постоянных гастролях, так что ничего нового учить им не пришлось. Музыканты настолько были уверены в материале, что дополнительно работать над ним не хотели. Ведь песни звучали абсолютно идентично тому, как группа играла их вживую. Крису, как продюсеру, оставалось просто запечатлеть их на пленке. И он не подвел. В октябре 80-го лейбл MCA выпустил в продажу альбом «Wildcat». Первый и, по мнению многих слушателей и критиков, лучший альбом группы. Давайте разбираться, почему именно он. Во-первых, все началось еще с обложки. Широко открытая пасть тигра, это, согласитесь, привлекает внимание. Во-вторых, необычное название группы, о котором я уже сказал. В-третьих, шрифт. Да, эпоха хэви-метала 80-х – это пик моды на создание авторских шрифтов, когда каждая группа стремится к собственному изображению названия своей группы. И Def Leppard, и Diamond Head сделали то же самое, поэтому тигры не стали каким-то исключением из правил. Так почему Wildcat – важная пластинка 1980 года? Дело в том, что именно тигры больше всех выглядели последователями панковской музыки, чем их коллеги из британской волны хэви-метала. Связка Дика и Лоуса создают простые прямолинейные ритмы, которые, например, как в песне Killers, практически не меняются на протяжении всех 7 минут. А вот работа Роба Уира – настоящее возвращение к классическим соло хард-рока начала 70-х. А вокал Джесси Кокса будто разговаривает со слушателем. Это, кстати, ближе к блюзовым истокам, где не всегда нужно было обладать какими-то феноменальными голосовыми данными. Твоя задача – рассказать интересную историю. Он мне лично напоминает Джорджа Тарагуда, автора знаменитого хита «Bad to the Bone». И другой момент. Когда певцы в начале 80-х стремились петь все выше и выше, Джесс решил полностью забить на это, а постоянно поет в среднем диапазоне. Его хриповатый вокал добавляет только брутальности. В принципе, примерно в таком же ключе и сыграна вся пластинка. Тигры реально не изобрели музыку. Они смогли скомпоновать панковский задор и внятную мелодику. Обидно, что состав группы развалился после Wildcat, а популярность коллектива уж слишком быстро сошла на нет. Да, группа существует и сейчас, но в ней остался лишь Роб Уир. Хотя теперь тигры вполне регулярно выпускают пластинки. Но давайте честно, ностальгия – наше все. Однако есть примеры и тех, кто смог начать за здравие, потеряться в толпе, чуть ли не дойти до дна, а потом вернуть себе утраченные позиции. И к числу таких героев смело можно причислить действительно легендарную, я считаю, группу «Саксон». Они образовались в 1977, но ее предводитель Питер Байфорд начал свою музыкальную карьеру еще в 70-м, став вокалистом группы «Blue Condition». В ней он оттарабанил вплоть до 1976 года и понял, что пора менять, грубо выражаясь, туроператора. И параллельно с событиями в карьере Питера, в Южном Йоркшире уже зрелые парни в лице Грэхэма Оливера, Питера Куина и Стива Доусона задумали создать музыкальную группу, которая называлась просто S.O.B. Но вокалиста не хватало. А тут под руку попались ребята из Coast, в которой в 1977 пел Байфорд. Они знали его по выступлениям и имели представление, каким любопытным голосом обладает Питер. Тот, к счастью, согласился стать частью группы, а за барабаны сел Дэвид Уорд, но он долго не продержался и вскоре в группе обосновался Пит Джилл. Забегая вперед скажу, этот состав будет именоваться классическим, потому что записал лучшие свои пластинки. Кстати, первую пластинку ждать долго не пришлось. Только за это время подготовки парни сначала решили расширить свою аббревиатуру S.O.B. до Son of Beach. Мне вам расшифровывать, что это значит, или сами догадаетесь? Правда, парни поняли, что название-то не то, и на руку оно им не сыграет. Но зато ярко и броско. И вот здесь музыканты решили вспомнить историю. Это случилось потому, что группа в своих песнях затрагивала исторические события. И нет ничего любопытнее, чем изучать историю, свою же тем более. Поэтому ребята решили переименовать коллектив в «Саксон». Правда, это не означало, что на сцену парни выходили в костюмах воинов. Такие потом найдутся, но они будут петь свои воинственные песни по другую сторону океана. И я до них обязательно доберусь. Пока же «Саксон» выступает в местных пабах, нарабатывая, скажем так, социальный капитал. Это дало свои плоды, потому что первую же запись они сделали уже в 1978 на Tapestry Studios. Несмотря на вполне приемлемое качество записи, в родной Британии с группой не торопились подписывать контракт. Знаете почему? А вот угадайте. Да потому что музыка, мол, была у них уж слишком тяжелая. Странно это было слышать от лейблов, когда в 1978 пронеслись Clash или Sex Pistols. Тем не менее, группа дождалась положительной оценки от Питера Хинтона, на тот момент продюсера EMI, который прослушал группу, где они выложились полностью. Хинтон дал для них свои рекомендации Клайду Кереру, как музыкантов для его нового лейбла Carrer Records. Только вот незадача. Французы больше работали с диско-коллективами. Тяжелая музыка туда доползет только в середине 80-х. Однако «Саксон» выбирать особо не приходилось, поэтому они подписали контракт. В 1979-м они выпустили свой одноименный альбом. Но так как британская музыка пестрила разнообразными именами от Гэри Ньюмана до Моторхед, релиз «Саксон» ушел буквально в никуда. Он будто бы и не вышел. Хотя музыканты и продолжали гастролировать и писать песни, но настроение у них было ниже плинтуса. Однако никто просто так сдаваться не собирался. Мало того, группе удалось стать спецгостями в турне у тех же Моторхед. Воодушевленный теплым приемом на гастролях, группа принимается за запись следующего альбома. Если же в прошлый раз Пит Хинтон помог группе с поиском лейбла, то в этот раз он лично взялся за продюсирование новой пластинки. Поэтому возможности для приемлемой записи резко возросли, и группа уже писалась в Лондоне на Rampart Studios. С осени 79 по январь 80 «Саксон» оттачивали материал, а за февраль записали пластинку, которая вышла 3 апреля под названием «Wheels of Steel». И здравствуйте, первая настоящая популярность! Группа стала звучать жестче, быстрее, а главное, Бив Байфорд намного лучше стал петь. Эта пластинка подарила первые настоящие хиты, которые фанаты будут требовать для исполнения чуть ли не на каждом концерте. Что тут говорить, если альбом попал в британский чарт, заняв 5-ю строчку. Столь растущая популярность у ребят на родине позволила Саксон выступить на первом фестивале «Монстры рока». Однако прохлаждаться группа не собиралась, и уже через полгода выдает, как мне кажется, свой самый лучший альбом «Strong Arm on the Law». Хинтон снова решает работать с Саксоном, но в плане звука группа хочет звучать еще тяжелее. Поэтому продюсер решает, барабаны нужно выводить на первый план, потому что они основа, и ни одна композиция не зазвучит, если бы барабаны будут напоминать картон. Так что Пит Джилл стал чуть ли не главным действующим лицом после Бифа Байфорда. Главное, что сделали Саксон, придумали первый гимн металлистам нового времени, открывающий боевой клич под названием Heavy Metal Thunder. Вот что говорил о ней сам вокалист. «Композиция Heavy Metal Thunder очень много значит для меня, потому что мы написали ее о наших фанатах. На самом деле я хотел, чтобы она стала названием альбома, но я оказался в меньшинстве, и дело закончилось тем, что мы назвали альбом Strong Arm of the Law. Я знаю, что песня Heavy Metal Thunder оказала огромное влияние на многие группы, которые в то время только начинали играть, как, например, Metallica. Так что эта песня очень повлияла на развитие такого стиля, как трэш метал. Да. Вот к чему стремился хэви-метал. Не просто декларации себя как стиля, а к тому, что многие группы стали понимать, что без своих фанатов они никто. Поэтому посвятить им песню лучше, что коллективы могут сделать. Однако Саксон заслужили признание не только своими быстрыми песнями. Они решили взять не только скоростью, но и мелодикой. Если Diamond Head или Tigers of the Pang Gang буквально делили песни на части, как театральную постановку, вступление, средний темп и быстрый конец, ну или просто играть один темп всю песню, то наши герои решили немного поменять правила игры. Ну, не в том плане, что они стали как Rush или Pink Floyd. Они попытались сделать материал альбома как можно более разнообразным в плане мелодий. Например, заглавная же песня «Strong Arm of the Law» — это чистейший блюз. «10,000 Feet» — это ответ Саксон на мотерхедовскую «Overkill». И на этом фоне металлического салата выбивается «Six from Girls» — стопроцентный, старый, добрый рок-н-ролл. Но здесь необычайно красивая вокальная линия Байфорда, которая буквально делает песню настолько эпичной, что вспоминаешь лучшие хиты Deep Purple 70-х. Но при всем этом текст песни – это период школьного пубертата. И он, по словам Саксон, не настолько радужен и прекрасен. В какой-то степени эта песня – предостережение. Что да, девочки взрослеют, но нужно быть осторожнее в своих желаниях. Чувствуете этот налет эпика и грусти? Эти качества вместе буквально пробирают до мурашек. И прекрасно, что Саксон с выходом Strong Arm of the Law закрепились в числе лучших метал-команд Великобритании. Однако я считаю, что они заслуживают такого же признания, как Iron Maiden или Judas Priest. Просто сами музыканты потом совершили ряд тактических ошибок, оказавшись за бортом элиты. Не стоило идти на поводу американского рынка. Нужно было оставаться собой. Однако спустя годы Саксон вернут утраченные позиции. Но кто сказал, что 1980-й – это время только для молодых и голодных новобранцев? О нет, один человек был с таким положением вещей не согласен. Потому что он и его кореша дали миру то, что называется хэви-металом. И смотреть на то, как его, по сути, отстраняют от его же детища, он просто не мог позволить. Да, мальчики и девочки, я говорю про великого и ужасного Оззи Осборна. К 1978-му дела у Black Sabbath совсем плохи. И виноваты, если честно, были в этом только они сами. Группа находилась в тотальном наркотическом и алкогольном угаре, что музыканты рассыпались прямо на глазах. Однако Айоми, Батлер и Уорд хоть как-то пытались взять себя в руки, то у Оззи это просто не получалось. Он не знал границ, чтобы остановиться, и к тому же отказывался петь. Айоми ничего не оставалось делать, как уволить Осборна. И расставание всем далось тяжело, потому что никто этого не хотел, но альтернативы не было. «Это был самый непростой период моей жизни», — говорит сегодня Оззи, продолжая оставаться авторитетным крестным отцом металла. «Я просто одурел от пьянки и наркотиков и просто не знал, как себя занять. При этом постоянно думал о самоубийстве и искренне считал, что моя карьера, если не сама жизнь, уже закончилась». Казалось бы, можно забыть о перспективном музыкальном будущем, но на горизонте показалась Шэрон Арден, дочь прославленного менеджера Black Sabbath, Дэна Ардена. Она буквально с пола подняла Оззи и сказала, чтобы он вытер сопли и начал снова заниматься музыкой. А для Шэрон план по возрождению Осборна – это способ самоутвердиться в глазах отца, потому что ей надоело на него работать. Крестный отец хэви-метала отправился в Лос-Анджелес для прослушивания музыкантов. «Мне говорили, что в Лос-Анджелесе дофига хороших, молодых талантов», — сказал Оззи. «Поэтому я отправился туда в поисках чего-то новенького. При этом гитарист, копирующий рифы Тони Айоми, мне был не нужен. Я и так слушал все эти рифы 10 лет. И в итоге захотелось чего-нибудь новенького. За 3 дня и 3 ночи я послушал несколько сотен разных парней. Все не то. Затем, буквально в тот самый момент, когда я уже был отчаялся, появился этот невероятно миниатюрный блондинчик. Он подключил эту странную на вид гитару в горошек и заиграл. Я мгновенно сел в своем кресле и офигел от крутизны этого парня. Тут же сообразил, парень просто обязан играть в моей группе. Вот как я познакомился с Рэнди Роудсом». Партнерство Осборн-Роудс быстро стало одним из самых динамичных во всем рок-мире. Но вот искать басиста и ударника все равно пришлось в Англии, потому что в родных стенах знали, как создавать необходимый тяжелый ритм. Одним из первых, к кому решил обратиться Оззи, это уже бывший на тот момент ударник Юрай Хип Ли Карслейк. Позже сам Карслейк об этом скажет. «Я ушел из Юрай Хип, потому что задолбался от менеджмента. Он просто меня бесил, и я его ненавидел. Так что я ушел». Однако потом я оказался в студии моего друга, Шепертон. И вот мне звонит Оззи Хоуп из Германии и говорит. «Оззи Осборн хочет с тобой связаться. Он хочет знать, не хочешь ли ты стать участником его группы». Я отвечаю отказом. Я не буду участвовать ни в какой группе. Я буду частью группы. Кстати, больше всех назначению Ри радовался Рэнди Роудс, сказав, мы заполучили охренительного барабанщика. Став полноценным квартетом в марте 1980-го, группа заперлась на месяц в студии Ridge Farm, где работала над 9 песнями, и уже 20 сентября выпустили альбом Blizzard of Oz, вернувший Оззи Осборна в мировую метал-лигу. Это стало возможным благодаря композиторскому таланту всех участников. Повторюсь, всех. Это и харизматичный странный голос Оззи, гитарное мастерство Роудса и ритм-секция Дайсли Карслейка. При том, что ничего сверхноваторского вы на альбоме Blizzard of Oz не услышите. Проверенный временем классический хэви-метал, где соседствуют ураганные хиты в стиле I Don't Know и, естественно, Crazy Train с балладами Goodbye to Romance. Настоящие хиты. Но, к счастью, всегда есть те, которые поражают воображение. Конечно, в связи с этим часто упоминают песню «Мистер Кроули», которая посвящена знаменитому писателю Алистеру Кроули. При том, что песня начинается достаточно необычно. С синтезаторного вступления Дона Эйри. Оно потрясающе, потому что создает атмосферу готического фильма. А потом вступает отрывистый риф Роудса. А Осборн поет о трагической фигуре Кроули, хотя произносит фамилию специально неправильно – Краули вместо Кроули. Но помимо минорной вокальной линии Оззи, главный музыкальный герой – это Рэнди Роудс. Своим соло он вернул веру в гитарное искусство для такой музыки, как хэви-метал. Но альбом не лишен привычного рок-н-ролльного азарта, с которого началась карьера Оззи. И дань прошлому воплотилась в заключительном треке «Steal Away the Night». Эта песня стала для Осборна манифестом, потому что он поет, по сути, как снова нашел свой путь и знает, что ему делать. И, конечно, нашлось место аллюзиям на Шэрон, когда Оззи поет «Now I feel the time is right, love will flow like wine tonight, give your love and it will come to you». Ну да, без любви никуда. Yeah. Менее чем через полгода после выхода альбома Blizzard of Oz заработал платиновый статус, а Оззи начал чесать по стадионам. По ходу карьеры он как создавал и выпускал невероятную музыку, так и прославился своим скандальным внесценическим поведением. Как-то раз на встрече с представителями лейбла он взял и откусил голову живому голубю. Кусал также летучую мышь прямо на сцене. Тем самым Оззи Осборн вернул себя хэви-металу, но дал этой музыке шоу. Его полномасштабные перформансы начнутся, правда, через несколько лет, но уже в 1980-м он знал, как нужно шокировать публику. И от этого все будут только счастливы. А я на этом с вами прощаюсь. Напоминаю, что все песни сегодняшнего выпуска вы можете послушать в плейлисте по ссылке в описании подкаста на Яндекс.Музыке под номером 1980. Но мой подкаст доступен и на Apple и Google. Обязательно заглядывайте, ставьте звездочки и комментируйте. Так больше слушателей узнают, что у хэви-метала есть своя история в подкастах. С вами был Павел Лебедев, и это проект «Тяжеловато». Слушайте музыку много и разной.